Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами 199-й раз встречаемся. Мы в 7 главе Евангелия от Луки. В прошлый раз мы говорили о 6 главе и не все успели. Я хочу немножко вернуться сейчас к 6 главе и прочитать 31 стих. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Вы знаете, часто этот стих называют золотым стихом Писания. Это такое золотое правило. Ну, собственно, золотой стих – это, конечно, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. А вот золотое правило здесь, Луки 6:31. Скажу вам очень коротко вот о чем. Это золотое правило абсолютно невыполнимо без Христа. Я могу сколько угодно хотеть, чтобы люди со мной поступали как-то, но вот определенным образом. Проблема лишь в том, что у меня нет силы вот так поступать с людьми. У меня нет возможности исполнить это правило. Без Христа оно оказывается абсолютно невыполнимым. Более того, гарантии оно и тоже не дает. Я встречался с людьми, которые говорят, вот я пытался жить по золотому правилу Писания, я вроде бы все делаю, я ожидаю, что люди со мной будут поступать так-то и так-то, потому что я с ними поступал так-то и так-то. Но не получается, я вижу нечто совершенно иное. Послушайте, если это действительно такое уж золотое правило, то оно неприменимо к самому Христу. Он пришел для того, чтобы исцелять. Его предали смерти. Он пришел для того, чтобы проповедовать прощение. Он не получил прощения. Он пришел для того, чтобы подарить жизнь. Его лишили жизни. Вот как быть здесь? Знаете что? Проблема возникает, когда мы начинаем представлять Евангелие как сладкую вату. Когда мы берем отдельные фрагменты из Евангелия, отдельные стихи из Евангелия и говорим, вот это все, давайте основывать жизнь на этих стихах, на этих принципах. А оно так не работает, потому что Евангелие – это больше, чем набор принципов, набор стихов, набор каких угодно, сколь угодно золотых правил. 32 стих, здесь же, в 6 главе. «Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят». А вопрос в том, как любить тех, кто нас ненавидит, как любить даже тех, кто нас просто недолюбливает. И ответ – только любовью Иисуса Христа, только Его силой. 6 глава Евангелия от Луки, как, собственно, Нагорная проповедь, не предназначена для того, чтобы мы взяли ее как некий образец для подражания. Конечно, мы стараемся жить по Нагорной проповеди, но мы понимаем, что это далеко не просто образец для подражания. Это нечто гораздо большее. Это указание на то, что для нас, для самих по себе, вот для нас лично, без Бога абсолютно невозможно. И без Бога мы никогда до этого уровня с вами не доходим. Если вы говорите, вот я живу по Нагорной проповеди, или я живу по проповеди на равнине, значит, вы лукавите. Мы не можем с вами жить так постоянно. Если вы уверены, что так живете, спросите ваших самых близких людей. Спросите их, попросите их не лукавить. Попросите их честно сказать о том, что они видят в вашей жизни. Если мы перечитаем Нагорную проповедь или проповедь на равнине, и мы посмотрим на нашу жизнь. Несоответствие мы увидим. И вот эту пропасть несоответствия пересекает лишь Иисус Христос. Мы с вами переходим к 7 главе. И начинается она событием, о котором мы с вами уже читали. Мы об этом читали в Евангелии от Матфея, 8 глава. Это исцеление слуги сотника, и Иисус это делает на расстоянии. Я тогда уже в Евангелии от Матфея об этом подробно говорил. И я сейчас не буду возвращаться к этой истории, Если у вас есть желание и необходимость, переслушайте в нашем архиве, в архиве программ, записи этих бесед по Евангелию от Матфея. А вот с 11 стиха начинается описание события, которое есть только у Луки. Это одно из трех воскрешений, которые совершил Иисус. Кстати говоря, воскрешение, которое совершил Иисус, и воскресение самого Иисуса Христа – это далеко не одно и то же. Иисус воскрес для того, чтобы никогда больше не умирать. И мы в какой-то момент воскреснем, Он воскресит нас в новое тело для новой жизни, для жизни вечной, и умирать мы уже не будем. А вот те воскрешения, которые описаны в Евангелиях, три совершенно конкретные события, три воскрешения, хотя я убежден, что на самом деле воскрешений было больше. Эти три описаны для нас как пример. Так вот, эти три воскрешения отличаются тем, что человек, которого воскресил таким образом Иисус, все равно должен был потом умереть. Помните, мы еще об этом не говорили с вами, но я уверен, что многие из вас читали «Воскрешение Лазаря» в Евангелии от Иоанна, 11 глава. В церковном предании есть такая история, такой рассказ. Это не библейский рассказ, поэтому я совершенно не ручаюсь за его достоверность, но он точно описывает ситуацию. Предание такое. Когда Иисус воскресил Лазаря из мертвых, Лазарь задал Иисусу такой вопрос. Он говорит: «Иисус, скажи, а мне снова придется умирать?» Иисус говорит: «Да». И после этого, как утверждает церковное предание, Лазарь больше ни разу в жизни не улыбнулся. Я понимаю, почему. Это воскрешение пока еще не полное, не окончательное. Это лишь образ того, что грядет в будущем. Но эти воскрешения показывают характер Христа, сострадание Христа, любовь Христа. 7 глава Евангелия от Луки, начиная с 11 стиха. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города». То есть Иисус опять встречается с похоронной процессией. 13 стих. «Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь». Знаете, есть у Иисуса такая традиция. Он разбивает похоронные процессии. То есть идут люди по своим делам. Им встречается Иисус и говорит: не плачь. И происходит то, чего мы в жизни, в общем, не видим обычно, да? Похороны отменяются. Я видел объявление о том, что свадьба отменяется. Я видел объявление о том, что, праздник отменяется. Я ни разу не видел объявление. Вы знаете, вот похороны, назначенные на сегодня, отменяются. Не переносятся, да, а именно отменяются. Вот с Иисусом именно так, похороны отменяются. Обратите также внимание на то, что этого молодого человека Иисус воскрешает из любви и сострадания к его одинокой матери, вдове. Тогда не было системы социального обеспечения, и, собственно, обеспечением для этой женщины должен был стать ее сын. А сын умер. И мы читаем в 13 стихе, что Иисус сжалился над нею. 14 стих. «И, подойдя, прикоснулся к одру. Несши остановились. И он сказал: юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что все воскрешения в Библии Иисус совершает одинаковым образом. одинаковым способом. Всякий раз, воскрешая человека, он обращается к нему. Библейское воскрешение совершается словом. Кстати, относится это только к чуду воскрешения. Другие чудеса совершаются по-разному. Если бы встретились трое слепых, которых исцелил, которым дал зрение Иисус, и начали бы рассказывать истории своего исцеления, я думаю, что каждый из них мог бы стать родоначальником своей деноминации или конфессии. Потому что истории эти были об одном и том же, но они разные. Один говорит: «Только верь». Значит, прозрение только по вере. Другой говорит: «Нет-нет, Иисус коснулся меня». Значит, надо, чтобы Иисус тебя коснулся, тогда будет прозрение. Третий говорит: «Ребят, ничего вы не понимаете. Надо омыться. Пойти и омыться в купальне Силоам. И только в этой купальне. Потому что меня Иисус исцелил именно так». Кстати, я понимаю, что это преувеличение, но именно таким образом зачастую и сегодня создаются деноминации и самые разные группы. Каждый из нас имеет такую тенденцию переносить свой способ покаяния и свой способ построения отношений с Богом на всех остальных. Если я покаялся вот через этого исполнителя, или через эту книгу, или через этот буклет, если я возрастаю во Христе через эту книгу, через этого богослова, через этого проповедника, через эти христианские события и мероприятия, то значит, наверное, все должны каяться и возрастать во Христе ровно так же, как и я. И вот тогда начинаются группировки, и тогда начинаются споры, споры из-за мелочей. В центре одно главное — это Христос, это наше отношение с Ним. А вокруг действительно мелочи, из-за которых мы начинаем спорить и порой терзать друг друга. Так вот, все воскрешения Иисус совершает одинаково. Он обращается к человеку и говорит: «Встань!» И человек встает. Идем дальше, 16 стих. «И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Вот за этим оно и было надо, для того, чтобы люди поняли, что происходит. Кстати, они еще недооценивают Иисуса. Они говорят: «Великий пророк восстал между нами». Они считают его пророком. Да, посланным от Бога, Бог посетил народ свой. Но пока это еще, конечно, не полная картинка. Именно поэтому Лука как бы подводит итог, 17 стих. «Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том». Тут важная история. Это мнение не полное, это мнение не точное, это мнение, которое потом будет озвучено, но окажется, что происходит нечто большее. Сам Мессия пришел, сам Бог пришел. И вот это мнение передали Иоанну Крестителю. А Иоанн Креститель находится в тюрьме. 19 стих. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Знаете, есть проповедники, которые любят вышибать слезу. И многое начинают сводить просто к психологии. Говорят так: представьте себе Иоанна. Он попал в тюрьму. Он понимает, что ему умирать. Из этой тюрьмы он не выйдет. Он понимает, что он, проповедник Евангелия, оказался в такой ситуации. И у него депрессия. У него сомнения, ему плохо, и он готов уже разочароваться. И он говорит: «Слушай, может, нам другого ждать? Может, вообще это не ты?» Обращаясь к Иисусу. То есть такие сомнения, вызванные депрессией и внешней ситуацией. Знаете что, я не согласен с такой трактовкой по нескольким причинам. Во-первых, Иоанн никогда в Писании не производит впечатления нытика. Помните его суровость. Помните его аскетизм. Помните его одежду. Помните его слова. Порождение ехидны. Помните его предупреждение к религиозным лидерам, между прочим. Почему вы бежите? Да? Кто побуждает вас бежать от грядущего гнева? Помните его миссию — приготовить путь Господу. А Господу путь приготовить — это нелегкая задача. В конце концов, помните его родство. И помните его первую встречу с Иисусом, когда и Иоанн Креститель находился еще в утробе своей матери Елизаветы. Иисус находился в утробе матери Марии. Помните эти события? Я думаю, что если вспомните, то вам тоже будет сложно поверить, что вот этот крутой дядька, этот суровый мужик, Иоанн Креститель, впадает в депрессию. О чем же он спрашивает тогда? О чем этот вопрос? Я думаю, что контекст помогает нам в этом разобраться. Иоанну дали не вполне точную информацию и не вполне полную информацию. Ему сказали, что пришел пророк. Иоанн понимает, что происходит нечто большее. И он хочет увидеть свидетельство этого. Он уже верит, но он хочет видеть подтверждение. 20 и следующие стихи помогают нам в этом убедиться. 20 стих. «Они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» Теперь внимание! Великолепная совершенно фразочка у Луки. «А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение». Значит, вот эти ученики Иоанна Крестителя стоят и смотрят. Ученики Иоанна Крестителя стали свидетелями того, что делает Иисус. Иисус их сразу не отпускает. Иисус как бы говорит, задержитесь-ка здесь, посмотрите, что происходит. 22 стих. И сказал ему Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Смотрите, на то, чтобы увидеть и услышать, нужно было определенное время. Это время здесь проходит. Пойдите, скажите Иоанну то, что вы видели и слышали. Что именно? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне. Иисус показывает им свидетельство прихода Мессии. Потому что все то, что делает Иисус в этом контексте, это и есть проявление Мессии. Ни один пророк, даже самый великий, не мог бы такого сделать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сам Иоанн Креститель, величайший пророк, мы уже говорили, что это ветхозаветный пророк, живущий в эпоху Нового Завета. Но Иисус оказывается больше Иоанна Крестителя. Еще находясь на свободе, Иоанн Креститель говорил, идущий за мною больше меня. И теперь, когда Иоанн Креститель в тюрьме, Иисус через учеников показывает ему, да, это сбылось. Идущий за тобою, Иоанн, больше тебя. И если кто-то называет его, Иисуса, только пророком, то он явно чего-то не дотягивает. Какие еще остаются вопросы? 24 стих. По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно живущие, находятся при дворах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божьем больше его. Смотрите, Иоанн не похож на нытика. Иоанн не похож на того, кто постоянно сомневается. Иоанн тверд и суров. Иоанн Креститель пришел для того, чтобы выполнить определенную миссию. В некоторых кругах чрезвычайно ценятся интеллигентские сомнения. Иоанн не был таким сомневающимся интеллигентом. Но ему надо было видеть подтверждение. Ему надо было видеть, или, по крайней мере, услышать, что да, тот, кто идет за ним, действительно больше него. 29 стих. И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. Но фарисеям и религиозным лидерам опять чего-то не хватает. Это вот те самые сомневающиеся товарищи. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны?» Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Что это за дети? О чем идет речь? Знаете, это избалованные дети. Это две группы детей. Вот та аналогия, которую приводит Иисус. Одни другим говорят: «Пойдем поиграем в свадьбу». Потому что вот это песни свирели, это песни свадебные в контексте. «Не, не хотим». «Хорошо. Пойдем тогда поиграем в похороны». «Не, тоже не хотим». «А чего же вы хотите?» «Да ничего мы не хотим». Вот таким детям, избалованным детям, уподобляет Иисус религиозных деятелей того времени. Я, кстати, думаю, что не только того. 33 стих. «Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет. И говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». «Вам, — говорит Иисус, — ничего не нравится. И оправдана премудрость всеми чадами ее». Читаемый вывод в 35 стихе. Иными словами, и все считают себя правыми. Сегодня в церквях немало разборчивости. Я беру это слово «разборчивость» в кавычки по отношению к проповедям. Мне как-то прислал письмо один человек, который говорит: «Я пытался в интернете найти хорошего проповедника». Он говорит: «Сколько я только не переслушал. Но одни слишком фундаментальны, другие слишком либеральны. У одних все слишком грустно, у других Все слишком весело. Одни слишком старомодны, другие слишком современны. И этот человек завершил свое письмо фразой: «Нет нынче хороших проповедников». А мне хочется добавить сюда 35 стих. «И оправдана премудрость всеми чадами ее». То есть это премудрость не Божия, это премудрость человеческая. Он говорит: «Я решил». Это твоя мудрость, которая с мудростью Божией не имеет ничего общего. Знаете, в чем проблема людей, которые бегают по церквям и не находят, где бы им остаться? Проблема в непослушании. Знаете, в чем проблема человека, который перебирает разные переводы Писания и не находит своего? Да в том же самом, в непослушании. Я проповедник, один из многих сегодня, и проповедую Слово Божие так, как я его понимаю, руководствуясь Духом Святым, его водительством, используя при этом комментарии, используя при этом разные переводы. Кто-то говорит: «Да мне не нравится». Знаете что? Если моя проповедь вам не нравится, это не страшно. Читайте Слово Божие. Но обязательно читайте для того, чтобы Бог мог вас менять. Извините, что закончили сегодня на такой тяжелой ноте. В следующий раз вернемся к библейскому тексту. Там нас много интересного ждет. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.